Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Мсилат Йешарим. Мы находимся в 11 главе. Эта глава говорит о качестве чистоты, о качестве, совершенно необходимой для того, чтобы подняться на вершину человеческой личности, чтобы добраться до личного совершенства. Сегодня мы поговорим на две темы. Одна будет короткая, другая будет длинная. Первую тему мы просто скажем более коротким путем. Единственной причине, что в наше время эта болезнь, эта нечистота, она не так развита, так чувствительна. О чем речь идет? Говорит так нам Раби Хаим Моше Люцатов. Хотя, как правило, любой человек, если он не из невежд остерегается произнести имя Всевышнего напрасно, тем более в клятве, есть в запрете клясться некие частные законы, которых... Хотя они не из самых тяжелых, все же следует остерегаться тому, кто хочет быть чист. Речь идет о, как мы по-русски говорим, по-моему, по-простому говорят, божиться, нет? Клясться. В нашем поколении, в новом поколении, как-то это исчезло. Я не знаю почему, может, я ошибаюсь. Но вот в поколении постарше клянуться на каждый шаг. Клянусь себе. Теперь клянуться чем угодно. Да, они клянутся здоровьем своих детей, там Всевышним клянутся, клянутся этим. Да правду говорю, клянусь. Про это тут Рамхаль вообще не говорит. Потому что это и так и ясно, и понятно, что это запрещено. У нас сказано, что нельзя произносить имя Творца в суе, как у нас говорят, или вообще нельзя использовать имя Творца для какой-либо клятвы. И вообще клятвы нельзя никакой давать, потому что если клятву мы сказали, то ее неизбежно и обязательно нужно осуществить. По этой причине вот всякие эти попытки клясться и говорить о том, что я божусь тебе и так далее, это запрещено вообще, вообще, вообще. В скобках замечу, что есть еще интересные привычки у нашего брата. Стучать по столу или по дереву, замечу о том, что эта привычка, она не еврейская, она христианская. Touch wood, да, то есть касаясь того самого дерева, не надо этим заниматься, не еврейское. Так или иначе, заметим еще одну очень важную вещь. Это то, о чем сейчас туда говорит нам Люцата. Есть вещи более тонкие, чем прямой запрет, более тонкие. И видите, как он говорит, хотя, как правило, любой человек, если он не из невежд, он остерегается произнести имя Всевышнего напросто, просто так, да. Тем не менее, есть в запрете клясться некие частные законы, хотя они не из самых тяжелых, все же следует остерегаться тому, кто хочет быть чист. Потому что есть у нас в понимании всего этого части действительно очень тонкие. Вот эти тонкие части, они как бы тоже запрещены, потому что порой человек из уст своих, у него исходит одобрение чего-то и говорит «да». И с точки зрения Аллахи, это уже может считаться как обет. И я принимаю это, я беру это на себя. Поэтому подобные вещи тоже надо быть осторожны. Во всяких утверждениях и в согласии с чем-либо выраженном в явной форме. Если вы чувствуете, что это неверно. Да. Теперь, есть еще одна вещь, которую мы заметим. Любое хорошее деяние. Если даже человек, и он не выражает в устной форме, а всего лишь выполняет 3 раза подряд, оно принимает некую форму обязательства. Поэтому, когда мы делаем какое-либо дело, или мы обещаем что-либо, или мы говорим что-либо в такой утвердительной форме, всегда нужно добавить слово «белинедер», или по-русски называем «без обета». Без обета, чтобы обезопасить себя на всякий случай, что если я что-то пообещал, я что-то ответил, чтобы не было в этом чего-либо, чтобы мы потом бы не сожалели об этом. Ну, я думаю, на этом мы тут остановимся. Тема, надеюсь, она понятная, хотя, конечно, тут можно было и говорить не одно занятие только на эту тему. Но давайте перейдем к следующей теме. Тут уже, что сказать, мы прикоснемся к 0,01%, по-видимому, того, что есть на самом деле. Если была бы возможность, мы сделали бы много-много занятий, чтобы углубиться и понять в этой колоссальной теме под названием «шекер» – ложь. Или, скажем, лучше – неправда. Да. То есть правда и есть неправда. Лживые слова, говорит нам Рамхаль, это тоже дурная болезнь, очень распространенная среди людей. Ну, хочу спросить вас, люди врут? Извиняюсь, обманывают? Бывает такое? Вы слышали такое, что люди обманывают? А? Люди обманывают. Люди обманывают. Они иногда говорят правду. Но у нас в Торе написана очень удивительная вещь. Удивительная вещь. Мы, может быть, еще к этому вернемся. Когда Творец, он советовался, чтобы сотворить человека, там участвовало много-много составляющих. Был представитель милосердия, был представитель истины, представитель мира, был представитель правосудия. И каждый говорил «за», «против». Один из представителей был резко против сотворения человека. Это был министр лжи. И с точки зрения лжи, министр лжи утверждал о том, что человека сотворять нельзя вообще. Почему? Он всецело ложь. Просто ложь. Ну, что вам сказать? Голос против. Что сделал Творец? Взял оппозиционера и выкинул его вообще, и сбросил его на землю. И с тех пор, истина находится где? Внизу, на земле. Поэтому сказано у нас как? Миарец эмет ицмах. Да? То есть истина, она процветает из земли. Что эти слова означают? Они означают понятие, что такое истина, что такое ложь. Она находится только в том, что было сброшено на землю. А что было сброшено? Тора. И с тех пор, да, она была дана человеку. И с тех пор вот эти понятия находятся у нас в Торе и только в Торе. Теперь на основе того, что мы сказали, мы сейчас это посмотрим на это с двух сторон. И с точки зрения человека, который лжет, извиняюсь, снова скажем, как он, обманывает, да, нельзя, и говорит неправду, говорит не всегда говорит правду. И посмотрим, насколько это да, верно. А с другой стороны, что есть истина? Да, это вопрос, он сам по себе очень-очень фундаментальный, принципиальный. Я желаю, чтобы у нас хватило времени, чтобы это обсудить. Итак, неужели слова от министра лжи были пусты? Если он утверждал о том, что люди, я извиняюсь за выражение, врут, так он что, не разбирался в человеческой природе? Скорее всего, разбирался. Я хочу вам привести пример, что есть еще кто-то, кто попытался разобраться. Лет, по-моему, уже 10 назад в Америке были проведены интересные исследования об этом заболевании человечества. Начали исследовать вопрос лжи вообще. Ну, после многих лет исследований вышло несколько книг, где выяснилось, жуткая картина, лгут все. Причем это не то, что врут, ну, люди, знаете, по-простому, есть такие фантазеры, вруны, дети, корреспонденты, журналисты, политики. Это их не специальность, да? Про это речи не говорит, это все ясно и с ними и понятно. Врут судьи, профессора, президенты, всех словили за ложью. То есть не в состоянии сказать правду, вот такого практически нет. Ну просто нету вообще. Я надеюсь, что для нашего брата эта вещь вообще ясна и понятна, потому что у нас в голову просто не приходит, что можно сказать правду. То есть постановка вопроса, она обратная. Это не тот вопрос, мы обманываем или нет. У нас просто в голову не приходит, что можно не обманывать. Как на отвечать? Отвечать, что надо, а что нужно? Так я отвечу. Как в той знаменитой истории, как, знаете, уже где-то рассказывал по много раз, как один Оле Хадаш приехал сюда, в Израиль, и ему дали заполнить бланк с своими данными автобиографическими. И он затруднился в одном пункте. В принципе, он по всем пунктам он раздумывал, да, но в одном он затруднился. Увидел такого человека с бородой, седой, с кипой, думает, ну, Рэбби, мудрый человек, пришел к нему и спрашивает, Рэбби, послушайте, что мне делать? Тут мне просят заполнить в бланке, сколько мне лет. И я вот не знаю, что записать, 52 или 54. Он говорит, а сколько тебе? Он говорит, 53. Он говорит, ну напиши 53. Говорит, вот, я даже не подумал об этом. Нам в голову не приходит, что можно ответить то, что вот как спросили, ну так и ответить. Мы сразу думаем, а как надо ответить? Как надо ответить как-то, ну, чтобы... Да? Что потом не пожалеть?
Что за этим стоит?
О, вот видите, вы человек, вы разбираетесь. А, точно. А что хотят? А что спрашивают вообще? Мы же люди подозрительные, мы же просто так не... Чего вообще спрашивать? Для чего им нужно, сколько мне лет? Поведем, что за этим кроется. Это уже дополнительная вещь. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что все лгут. Да, то есть ложь идет тотальная. Просто что вам сказать? Да, да, да. И теперь оказывается, что есть уровни, уровни, уровни. До такой степени, что вообще не понимаешь, кто что говорит. Вот давайте попробуем учить прямо текст, да, а потом снова вернемся к нашей этой теме. И, может быть, даже чуть поглубже мы в него войдем. Сначала посмотрим, кто есть. Есть первая степень, есть вторая, есть кандидатская, есть докторская. То есть они на разных уровнях находятся. Давайте посмотрим. Говорит нам так, Люцатал. Лживые слова, то есть ложь, это тоже дурная болезнь, очень распространенная среди людей. Однако есть в этом различные ступени. Не все на одной ступени находятся, то есть все лгут, но по-разному. Есть люди, буквально достигшие во лжи мастерства. Мастера. Я не знаю, встречали ли вы или нет, но удалось пару раз встретиться с людьми на уровне. На уровне. Они выдумывают откровенную ложь ради поддерживания разговора или чтобы казаться умными и эрудированными. Что только вы можете не услышать. Вообще подойдите к человеку и что-то его спросите. На месте есть ответы по любому поводу. Тяжелое экономическое положение. Да, конечно, я слышал. И отсюда и дальше целая теория экономического развития мира, придуманного им прямо на месте. И он говорит, да, достоверных источников, это такое приблизительно будет, и так случится. Он в курсе, он знает, он тут же вам все расскажет, и все составит одно с другим, такую историю расскажет. Вы просто стоите, ты смотри. Пришли домой, рассказали своей жене. А жена пошла, тут же маме позвонила. Да. А теперь я тут же вставлю... Уже если у нас фантазия полетела хорошо, да, то есть понятие под названием испорченный телефон. Вы когда-то слышали, что одну историю рассказали так, как вы ее слышали? Такого в жизни не было.
Надо же психологический эксперимент мы проводили по этому поводу, чтобы показать, что такого не бывает.
Не бывает. Человеку дайте человеку просто увидеть какую-то сцену. И потом спросить, что вы видели. Теперь, если он там был участником в этом... Он обязательно что-то вставит, то есть свою роль в эту, он как-то чуть подчеркнет, там что-то его участие в этом было более существенно. Вот я пришел и взорвалось. То есть он спас, или он подправил, или он что-то сделал, он видел, я все видел. Я видел все своими глазами. То есть все там ждали, пока он придет, и тогда сцена начала разворачиваться. Что вам сказать? Они выдумывают откровенную ложь ради поддерживания разговора. А хочется поддержать разговор. У нас очень мы любим рассказать. Очень любим рассказать и поговорить. Вот, в принципе, уже вся история закончилась. Именно что? Мы что, молчать будем? Вы видели такое, что мы молчим? Нет, молчать не будем. Мы добавим еще слово за слово. Еще одна история появилась. Добавили еще одна какая-то появилась. При этом, чтобы кем? Оказаться умными, эрудированными, в курсе дела. Еще что-то как добавим, где-то читал. Теперь, как правило, то вот этим... А я читал, а я слышал лекцию. А это... Из того, что читал, слышал лекцию, как правило, это приблизительно 0,1%, а все остальное вокруг этого уже раздуто своим воображением, и что-то добавлено своими словами. Но я слышал. В курсе дела. То об этой болезни, почему и что стоит за этим, какой корень всего этого, мы будем тоже говорить через несколько занятий. Что так движет человеком, что его так толкает, чтобы показать себя умным и эрудированным. Ну. О них сказано в притчах царя Соломона. Мерзкие Всевышнему лживые уста. До такой степени. То есть все фантазеры, все те, которые напридумали, чтобы просто поговорить, они мерзкие Творцу. Видите, очень такое... Тяжелое выражение использовано. Еще сказал пророк Ишаял, их губы изрекали ложь, а язык произносил неправду. И сказали наши мудрецы в трактате Сота, 4 вида злодеев не будут допущены предстать перед Всевышним. И один из них лжецы. Я надеюсь, мы уже об этом говорили. Есть так называемый, это, так говорит Гаон из Вильна, есть так называемый трон. Трон Тумы. То есть, трон духовной нечистоты. Как любой трон, это стул, у него есть 4 ножки. На чем стоит весь этот стул? На 4 опорах. Одна из них, это называется кат ханафин. это подлизы. Это те, которые готовы говорить угодное для того, чтобы получить какую-то выгоду. Подлизываться. Другой кат, другая секта, да, другая, это шакраним. Вот прям то, о чем мы говорим тут. Это лжецы. Третий, это те, которые говорят лашон ара, злословят. И четвертый, это лейцим, это те, которые шуты и насмешники. Это четыре вида состояния человека, которые не удостаиваются грядущего мира. Если человек попал в одну из этих компаний, это, поверьте, одно из самых страшных прегрешений, которые есть. Потому что выхода практически из этого нету. Это меркевет тума, это основа нечистоты. Эти четыре, которые есть, это льстить негоднику, это врать, быть погрязшим в этом, это злословить и насмехаться. Это самое страшное, что теперь. Это кисе, это стула. А что есть стула само? Стула само – это гава, это высокомерие человека. Тоже заранее забежали и сказали о том, что высокомерие, оно в корне всех этих четырех прегрешений. И кто сидит на этом стуле? Сам мелех, то есть сам царь Ецарара. Вот он там и покоится на этом. И имя его Тава, имя его вожделения. Ну, об этом мы, может быть, подробнее когда-нибудь скажем в другой раз. А пока что мы видим? Мы видим о том, что вот эта ступень, когда человек достигает во лжи мастерства, он называется лжецом. Он называется человеком, который погряз в этом, и выхода уже нет. У него он там постоянно в этом находится. От него никакой капельки истины не добьемся. Вот такой совершенно неприемлем, вот такой мерзок Творцу, такой не удостаивается грядущего мира. Есть и другие лжецы, то есть другой уровень. То есть вот этот первый уровень, он самый страшный. Это когда человек полностью погряз в этом. Но есть, которые не относятся к этой категории. Это те, которые близки к ним. То есть они не мастера, не доктора наук. Они пока учатся. Да, то есть они вторую степень делают, переписывают. Есть люди, которые присочиняют в рассказах и беседах. Они не мастера выдумать то, чего никогда не было. Но в ходе рассказа добавляют к нему все, что только придет им в голову. И так привыкают к подобному сочинительству, что оно становится их второй натурой. О, это как раз это про нас. Точно, точно про нас. Это все, что мы сказали, это вот второй уровень. То есть, вот таких лжецов и лгунов, которые полные, ну которые вообще врут постоянно. Они есть, но, по-видимому, их не так. Мы встречаем тут и там. Но в основном, мы, да, не такие мастера. Мы где находимся? Мы находимся на вот этот уровень, которым тут сказано. Мы всегда возьмем за основу какой-то кусочек истины. Я вам правду скажу. И действительно, он скажет правду. Но процентов 20. Теперь отсюда и дальше, 80% это все его выдумка. Да? Но он чувствует, что он говорит правду. У него есть основа. То есть они не мастера выдумывать то, чего ничего не было. Было, да, я там был, я там видел, это была правда, он действительно там был, и он там видел. А тут и дальше он уже добавляет к нему все, что только придет ему в голову, и так привыкает к подобному сочинительству, что оно становится и второй натурой. Это те самые выдумщики, словам которых невозможно верить. Как сказали наши мудрецы, таково наказание выдумщика. Даже если он говорит правду, ему не верят. Это иногда, смотрите, мы знаем человека, знаем очень хороший человек, отличный, все нормально. Но мы знаем о том, что с его рассказами поосторожно. Почему? Потому что в основном что-то добавится. Что-то добавит. Потому что человек не терпит, что он чего-то не знает. Он этого не в состоянии перенести. И если даже начав какую-то фразу, и просто не помня, а что дальше идет, он же не опозорится и не скажет, я забыл, что дальше. Или начав рассказ, тоже не помню, что дальше. Он никогда же не скажет это, а что он? Он тут же выдумает на месте что-то, чтобы завершить свою историю, чтобы рассказать ее. Но что наказание выдумщика, в чем оно? Даже если он говорит правду, ему не верят. Это наказание. Зачастую вот таким людям, по-видимому, нам особо доверия испытывать не надо, надо быть осторожными. Любую историю, любой рассказ, который нам рассказывают, надо вежливо выслушать. Это тоже бенадам лехаверо, это тоже между человеком и человеком важное свойство. Но верить ли этому, доверять ли этому полностью, надо с большой осторожностью. Отсюда мы видим, например, когда человек говорит что-то про какого-то другого, то есть лошон ара, злословие, то это одна из причин, почему нам нельзя верить. Тут объективная причина, потому что люди врут, придумывают. Это не было, как точно они описывают. И ведь зло, не позволяющее выйти из их уст словам чистым от лжи, уже стало их натурой. То есть подчеркивать снова нам Люцата о том, что самое опасное в этом деле, что это становится их второй натурой. Когда, повторив снова и снова, снова удачно соврав, снова удачно придумав, так войдя в роль, мы и начать очень хорошо фантазировать и рассказывать другим то, что не существует. Это уровень второй. Но есть еще и третий уровень. Есть еще другие лжецы. Их болезнь легче, чем болезнь предыдущих. Это те, которые не погрязли окончательно во лжи, но и не стараются отдалиться от нее и лгут при всякой возможности. Если каждый из нас посмотрит честно, снова видите, честно, по отношению к самому себе, он явно себя не чувствует лгуном. Ну, приврал иногда. Но мы же никогда не скажем, что приврал. Пошутил. То есть мы не чувствуем, что мы лжем. Мы просто пошутили. Добавили что-то для шутки, для того, чтобы веселее было, для того, чтобы как-то создать хорошую атмосферу. Часто они делают это ради шутки, без дурных намерений. Просто так. Как любой рассказ, который, как мы уже сказали, он начнет рассказывать, то чуть-чуть добавить. А этому что-то дает, не дает. Обратите внимание, у первого это дает ему, самый первый этот уровень мастера, дает ему, он кажется умным и эрудированным на других глазах, чувствует себя человек. У второго он сочиняет и добавляет, потому что это тоже дает ему возможность быть в центре внимания. А третий уровень, о котором чуть пониже мы говорили, они лгут. Но без дурных намерений, без какой-то выгоды. Просто лгут. И нас просит человека, например, что-то ты плохо выглядишь. И он тут же, ой, ты знаешь, я болею, температура 39. У него было 38. Он никогда не скажет 38 было. Скажет 38,5, 38,2. Но не скажет столько, сколько было. Человек пошел спать в пол первого ночи. И утром проснулся с тяжелой головой, теперь тяжело на работе, пришел на работу, голова у него такая. И, естественно, он тут же хочет показать, что он уставший сегодня, к нему лучше не подходить с новыми заданиями, не спрашивайте сложных вопросов. И он тут же скажет, что меня задержали до пол второго ночи, я не спал, только пошел спать в районе двух. И пол первого никогда. Он еще посмотрел на часы. И он хорошо помнит, что он пошел, он лег пол первого. Не, в час, пол второго. Но есть, которые вообще полночи, вот я знаю, там до трех. Под утро. Что это им дает? Что это им дает? Кстати, откуда идет вообще такое нам желание постоянно добавить, постоянно... Что-то, мы не в состоянии сказать правду, не в состоянии сказать то, что есть. Тема эта тема сама по себе, мы тоже уже в другом контексте уже говорили об этом неоднократно. Это тема под названием «Разум и воображение». У человека есть два очень важных качества, которые Творец наградил его. Одно называется разум. А второе называется воображение. Воображение – это порождение разума. Оно конкурент ему. Оно находится на той же самой чистоте. Из того же источника исходит. Но есть между ними огромная разница. Разум человека привязан к реальности, к тому, что есть. Другими словами, разум видит истину, то, что существует в этом мире. В отличие от воображения, который видит не то, что есть, а то, что нету. Потому что воображение, оно по определению своему называется, как у нас на иврите, димайон. от слова «доме» – подобный, но не оригинал. Другими словами, воображение строится по одному единственному принципу – увидеть того, что нет. Поэтому, если воображение сильно в нас, то оно неизбежно откроет нам глаза, и мы увидим не то, что есть, а то, что нет. А скажите, а какое же соотношение между воображением и разумом человека? Ну, сколько человек пользуется разумом в своей жизни, а? По самым лучшим оценкам, в районе 4-5%. А если это так, то 95% чем человек в воображении. То есть он настолько натренировал свое воображение, эта сила настолько необузданная и сильна в нем, что уже даже когда все ясно и понятно, пошел, видел своими глазами пол первого, невозможно вытащить из рта истину такой, как есть, потому что воображение уже бежит и уже рисует картину о том, что, по-видимому, уже было там два или уже три даже. Воображение. Оно сильно, оно сильнее разума, поэтому она контролирует человека. А отсюда и желание человека что-то приврать, а обязательно что-то добавить. Чего? Того, что не существует. Почему? Потому что сила доминантная в человеке, воображение, оно соотносится не с тем, что есть, а с тем, что нет. Итак, разум соотносится с реальностью, с истиной. Воображение с ложью, с тем, что не существует. Поэтому, если мы посмотрим на ту картину, которую нам тут Рамхаль нарисовал, то первая группа фантазеров, они вообще всецело находятся в фантазии, воображении. То есть они вообще живут в мире выдуманном. А не в реальности они живут, они в полной лжи. Поэтому им так легко все выдумать, придумать. Тут же рассказали. Они живут в этом как в настоящей реальности. Вторая группа, она как-то пытается все-таки уцепиться за гаргир истины. То есть они не полностью астронавты, они не летают в небесах и никогда не приземляются. Они одной ноги на земле. Они зацепились за что-то, у них есть какая-то база правды. Но тут же воображение навалит кучей на все это добавку, колоссальную добавку. Третья группа, они просто, даже если живут согласно истине, действительно, это часть их состояния души, и они пытаются жить жизнью правды, просто не получается. По той причине, что воображение не даст им это сделать. Просто не дает. Воображение просто сильнее. И даже вроде хочешь сказать правду. Ну, намерился сказать, что я пошел в пол первого спать. Раз пошел. Я не знаю, откуда пол. 2.5 пошел. Добавил. Что-то добавить. Почему? Воображение. Чтобы вы знали, просто если глубина в этом невероятна. Как мы говорили, эта тема по себе, только в одном слове мы говорим. Воображение не было частью человека. Только после того, как первый человек, Адам Аришон, согрешил, ему было дано воображение. До этого был чистый разум. Чистый разум, он, как мы сказали, воспринимает только истину. То, что есть в мире. Реальность такую, какая она есть. Когда он согрешил, и вошел в него тот самый Нахаш, говорит Сфорно, что вошло в человека, появилась в нем сила колоссальная под названием воображение. То есть было разбито единство видения мира, и оно теперь расщепилось на миллиарды кусков посредством воображения. Только слово миллиардов я, видите, сам добавил для того, чтобы это было... Если мы хотим придерживаться того, что говорят наши мудрецы, то там им очень интересно заметить о том, что, просто скажу, на одной ноге первый человек был одет в одежде, но которую мы бы с вами не увидели. Эта одежда, она была из того, что называется ор. Ор – это свет. У него была одежда из света. Но только не с того, которое. Это понятие очень-очень высокие, чтобы, не дай Бог, кто-то не подумал, что он понял, о чем речь идет. Теперь, когда он согрешил, то, помните, обращается Творец к нему и говорит: «Аека, где ты?» Он говорит: «Я стесняюсь, я раздетый». «А кто тебе сказал, что ты раздетый?» «А, ты поел из этого». И тогда сказано, что он сшил первому человеку одежду. Кутонет ор. Только с ор теперь уже первая буква с айн. Айн, числовое значение сколько? 70. Обратите внимание о том, что произошло в мире. Качественное изменение. Если раньше разум человека видел картину мира такой, какой она есть, нет места лжи было в этом мире, нет было выдумки и фантазии, там все было алиф, один. Как только входит воображение в человека, это все разбивается на 70 частей. Но я должен сказать, что и они, в свою очередь, на 70. Поэтому, когда я сказал миллиард, это не было преувеличения, потому что там их гораздо больше, чем миллиарды, имеется в виду очень-очень-очень много. Но основное разбитие, это на 70 частей. Поэтому мы слышим о том, что есть 70 народов, есть 70 языков, есть 70... Все время вот это 70 появляется, вот она идет именно из этого, из разбиения на 70 составных частей. Это и есть воображение. Видеть мир расщепленным, не такой, какой он есть, а кусками. Кусок там, кусок там, кусок там. Да, то есть вроде как разум, но это частично. Человек слушает лекцию. Скажите, есть человек, который в состоянии от начала до конца все прослушать? Разумом? Практически нет. Но уцепился за одну, а потом чуть-чуть взлетел, и не тут. А потом раз, вернулся, приземлился и снова слушает. То есть все кусками, кусками. Все в разбивку. А потом, говорю, что-то не то говорили тут, что-то вообще не склеивается. Что-то. По-видимому, не подготовился лектор. По-видимому. Эти фантазии, что-то называется, махшеве тогу. Это мысль хаоса. Это тоже мысль, но мысль хаоса. Теперь вот этот хаос, то есть мы отвлеклись чуть-чуть, но этот мысль хаоса, да, это есть шекер. Поэтому настолько мы сейчас увидим, сколько слов сказано против этого. Я все, к чему это все говорю, мы сейчас войдем в много цитат, которые нам приводит Рамхаль, которые они описывают лжеца таким невероятным образом, таким невероятно отрицательным, негативным образом, полностью порицая это настолько, насколько может. Лживые слова возненавидит правильно. Ложь. Это вещь недопустимая, неприемлемая, никаким образом. Ну, давайте посмотрим, что нам говорит Рамхаль. Мудрейший из людей учит нас, кто это, царь Соломон, естественно, что любая ложь противоречит желанию Создателя, благословенного, и качествам праведников, как сказано, лживые слова возненавидит праведник. Сказано в притчах Соломоновых, лживые слова возненавидит праведник. Почему? Мы понимаем почему. Потому что он хочет жить в мире реальном, а не в мире виртуальном, который мы себе создали. Не в мире, который вообще не существует. У нас время тикает, я так боюсь, у меня руки даже дрожат. Мы столько не успеваем сказать. Мы не успели сказать, где находится питомник лжи в мире. Как называется? Тишкорот. Значит, вот тишкорот, не слышали никогда? Тикшорот. Это тот, кто разбирается в нашем языке. Или другими называется средства массовой дезинформации. То есть они, в принципе, по сути своей, это ложь в чистом виде. То есть со всех сторон, как ни посмотри, это просто вещи неистинные, вещи ложные. Пропаганда умышленно, неумышленно, придумана, напридумана. И все смотрят, а главное, основное, как люди любят ложь. Как мы любим ложь. По какой причине мы любим ложь? Ведь на самом деле, если мы подумаем, то вам лгут. А приятно, знаете, так здорово, наоборот, очень хорошо. А что, только попробуйте мне истину сказать. Все лгут, мама, лгут глаза. Помните, в Советском Союзе было, я не помню уже, если я смогу воспроизвести, один лжет другому, другой знает, что тот лжет, и делает вид, что он не понимает, что лжет, и лжет ему наоборот, и это тоже понимал, что то есть тотальная ложь. Помните, как было? Вы думаете, что это наследие Советского Союза, которого уже нету? Мы до сих пор, до сегодняшнего дня, приблизительно на этих же основах и построены средства массовой информации. Говорят то, что выгодно говорить. Говорят изначально с наводным вопросом. И насчет сенсации, выделяя то, что им хочется и как хочется, это дополнительная вещь. Сенсация тоже построена на том же, на той же основе и так далее, и так далее. Теперь спрашивают, а почему вы не смотрите средства массовой информации? А что тут у нас сказано? Лживые слова возненавидят праведник. Кто хочет быть хоть чуть-чуть праведником, должен возненавидеть это. Возненавидеть всю эту ложь, эту кормежку, зомбирование. Да, нас настроят сейчас на правильное мнение. Нам скажут, как надо думать. И мы сидим, а только красиво это сделают. Знаете, еще вот это с музыкой. цвета мелькают, и красивая девушка. Стоп, все, на месте покупали. Но тебе лгут. Все равно приятно. Потому что человек, как сказали, помните, сказал тот самый министр лжи, он куло, весь ложь. Поэтому мы так любим ложь. Ложь к ложи прилипает. Праведнику не прилипает. Это лживые слова возненавидит праведник. Об этом предупреждает и Тора. От лживых слов отдались. Прямо повеление. Нельзя, нельзя. Подальше от всех лжецов, от лжи, от всего, что есть в мире, отдалиться. Заметь, не сказано «остерегайся лжи», но сказано «от лживых слов отдались», чтобы побудить нас отдалиться от лжи, как можно дальше всемерно избегать ее. Как сказано, и остаток Израиля не сотворит несправедливости, и не будут говорить неправду, и не будет в их устах двуличных речей. Это пророк Цфания говорит. И еще сказали наши мудрецы в трактат «Шаббат». Печать святого благословения, он истина. Да, эти слова, я надеюсь, все знают. Хатамо, Шелькадош Бруху Эмет. О том, что есть у Творца в этом мире, есть его печать. Есть его, он как-то отображен в этом мире. Что такое печать? Печать это я представитель, да, представительство мое, какое-то там, не знаю, компания. Где мы встречаемся с этой, с властью этой компании, выражение и желание его? В печати. О, да, заверено. Печать. То есть я авторитетно говорю. То есть, что авторитетно от имени Творца? Что представляет его в этом мире? Истина. Его, это хотамо. Это печать его в этом мире. Это самая основа, на котором оно находится. Что значит хотамо? Потому что в слове истина, слово эмет. Обратите внимание, вы обратили внимание на слово эмет. Алиф, мем, тав. Оно состоит из первой буквы алфавита, средней буквы алфавита М и последней буквы алфавита. То есть они решен ван яхарон. Это одно из основ, которые у нас есть. Я первый, я последний. У нас находится уже в слове эмет находится и суть самого Творца. А, кстати, я надеюсь, тоже все знают о том, что на основе этого слова есть много-много понимания. Слово эмет, да, состоит, как бы, разобьем его из двух частей. Есть там алиф. Это одно. Если мы даже одну вещь уберем от понятия эмет, даже что-то одно, маленькое, алиф уберем, что останется? Мет, мертвец, мертвое, да, ложь, полная ложь. Не, да. Или истина от слова эмет, она от алиф от тав, то есть от а до я. Есть еще очень важная вещь, мы слышали о том, что у лжи нет ног. Есть такая пословица у нас. Эцель шекер эйн раглайм. Откуда идет, что за раглайм? Обратите внимание, слово эмет, все три буквы, они имеют две ноги. Алиф имеет две ноги, мем две ноги. Они крепкие, крепкие, устойчивые, потому что это то, что есть. В отличие от этого, слово шекер, шин, он на одной ножке. Куф – одна ножка, Реш – одна ножка. У нее нет раглайм. Она неустойчива. Она говорил, где я нахожусь, а потом раз, и говорит, а я тут тоже, ты тут, я тебя что-то не вижу. Или тысячи других примеров, когда мы наврали, а потом нас раз и разоблачили. Да, и мы, у лжи нет ног. Нас в конечном итоге всегда разоблачат. Осторожно, осторожно. Очевидно, что если истина избрана им, чтобы быть его печатью, то насколько же отвратительна ему ее противоположность. Теперь мы понимаем, насколько человек должен идти по пути истины во всем, правду говорить во всем. А любое привирание, любая добавка, любая ложь – это разрушение мира, это хаос, тоу. Это расщепление всего, это полная противоположность желанию Творца. Что у него?
Нет шанса не врать. Ну, если у него демон...
Про это речь и идет. Ну, да. У него действительно шанс очень маленький не врать.
И что, нет людей, которые не врут?
Mm-hmm.
Что же делать? Нет людей, которые не врут?
А для чего мы с вами тут учимся? Услышав это, мы начнем больше обращать внимание, что мы говорим. Мы должны приобрести какое-то, как вы сказали, осознание. Того, что мы говорим, и даже простое привирание, простая добавка, простая, как бы такое, вот такую рыбу споймал, вот такую рыбу споймал, да, да, вот такую, нет, вот такую, да. Мы пойдем на рыбалку и покажем, я такую рыбу споймал, да. Есть шансы, но надо хотя бы услышать об этом один раз. Ну, этим мы и занимаемся.
А как с детьми разговаривать вообще?
С детьми, в отличие от взрослых, дети живут исключительно, вся их жизнь, она в фантазии. Потому что у них вообще нет привязанности к реальности, а они живут в своем мире, который они построили. Поэтому, когда приходит ребенок, и не дай Бог, вам врет, не дай Бог не сказать, врешь. Надо себе это сказать, врешь. А ребенку, говорит, ты смотри, во, хорошо, да, прям, да, нормально, нормально. Ребенок придумал какую-то фантазию, так было и так было. Это вообще не существовало в мире. Никогда нельзя ребенка схватить за ложью, потому что он находится в мире воображаемом, и в его мире он действительно не съел эту конфету и не разбил вазу. Это действительно, да, несмотря на то, что вы видели и застукали его. Теперь, если он, то вы спокойно реагируете. Теперь, как, что делать дальше? Это уже тема воспитания детей, мы поговорим это отдельно. Но надо знать, что с детьми мы говорим по-другому и допускаем их фантазерство. Это самое нормальное явление. Но, с другой стороны, естественно, не забывать, что нужно воспитывать детей, говорить правду с самых маленьких лет. Вы слышите? Надо приучать ребенка говорить правду. Теперь как это делать? Отдельная тема. Дальше. Святой Благословенный, но он строго предупредил нас о необходимости придерживаться истины, как сказано в книге Захария, говорите правду друг другу. И сказано Ишаягу, у пророка Ишаягу, приготовлен трон в доброте, а воссядет на нем в истине. И еще сказал, но они, народ мой, сыновья мои, и не солгут. И так далее, и так далее. Что мы видим? Видим одно за другим. Есть примеры того, как Творец ненавидит ложь, как мы обязаны говорить истину в этом мире. Или еще вот пример. Сказали также наши мудрецы в трактате Макот. И говорящий правду в сердце, это человек, подобный раву Сафра. Что случилось с равом Сафра? Вот вам пример. Вот смотрите, это всегда, когда мудрецы хотят привести пример, приводят пример как бы крайний, какой-то и для нас очень-очень важный, чтобы продемонстрировать саму идею. Рав Сафра продавал что-то. Сидел на рынке. И не было покупателей, он стал говорить криат шма.
Начал молиться.
Подошел к нему покупатель и хотел, я хочу купить эту вещь за такую-то сумму. Он молчит. Почему? Он посередине криат шма. Покупатель понял, что он не согласен. Он удвоил сумму. Тот молчит. Он говорит, я куплю у тебя за еще большую сумму. Тот молчит. Он закончил говорить криат шма. Он говорит ему, я тебе продам эту вещь. Но не по той цене, которую ты сказал, а ту первую, которую ты сказал. Почему? Потому что когда ты только мне сказал, я внутри души, я уже согласился с этим. Это было раскрыто кому-то? Кроме него и Бога? Никому. Поэтому рав Сафра для нас человек богобоязненный. Он человек иш-эмет, он человек истины. Поэтому то, что было в сердце его, он не изменит. Что было принято, то он так и установит, несмотря на то, что он мог бы на этом хорошо заработать. Эти мудрецы хотели показать, до какой степени доходит обязанность придерживаться истины. А в трактации Бабе Миция сказано, что мудрецу запрещено отклоняться от истины во всем, кроме трех случаев. Три случая, которые там описаны с мудрецами. Обратите внимание, это про мудрецов, а не про нас с вами. Нам это нельзя, например, если пришли и спрашивают, вы этот трактат знаете Талмуда? Он может сказать, не знаю. Потому что начать говорить, я знаю, это бахвальство, это не скромность. Он может сказать, не знаю. Или спросили его, да, второе, если семейные отношения у него были с своей женой. Он может сказать, не знаю, потому что это не скромно. Или спрашивают, где ты ел? Чтобы он не рассказал, о, там у Рабиновича, и там, и без тебя нормально. Да, на малина. Да, да. Может тоже сказать, ничего особенного там, не, чтобы люди туда не набежали, не объели хозяев. Да. Но кто сказано, кто имеет право так менять? Мудрецы. А нам и даже этого нельзя. И даже этого нельзя. Но с другой стороны, видите, время у нас очень, очень мало. Есть целая тема огромная, называется «Лишано дворим». Так называется. Оказывается, можно понятие истинной лжи у нас, у евреев, другие, чем есть в мире. Совершенно другие. Не знаю, успеем ли мы за эти оставшееся время, скажем, но скажем приблизительно намек на это. В мире есть люди честные.
Есть люди, которые любят сказать всю правду в глаза.
Как-то мужья женам,
и жены мужьям. Кривить душой не буду. Я тебе скажу все, что я тебе думаю.
Есть люди справедливые, они, знаешь, они по справедливости все. И есть честные. Честные, которые вот так, как есть. А вот евреи, они какие-то все время... Вы заметили? Мы сейчас их разоблачим прямо на месте евреев. Оказывается, правы антисемиты, так оно и есть. Имя наше, как называется? Яаков. Мы бне Яаков. О ком мы говорим, как представитель истины в мире, кто добился самой большой истинности в мире, кто? Яаков. Теперь мы читаем Тору, и у нас глаза, что называется, на лоб выходят. Он там, и обманул и этого. Обвел два раза этого. Вообще перевернул все в мире, что только есть. Тора говорит о нем, что он... Мы читаем мудрецов. Фраам, хесед. Ицхак, дин, гура. А, что, Яаков? Эмет. Эмет. Как же может быть это? То есть, по-видимому, что-то в нашей голове, знаете, у нас есть... Все зависит, с какими координатами мерить. Зависит все от линейки, все зависит. Мы явно подошли к понятию истинной лжи с другой головой. А если второй, то там все по-другому. Все по-другому. А насколько истина велика, учим именно из-за того, что мы думали о том, что наговорить правду – это истина. Да? В любом случае, правильный человек. А вдруг в Торе там все не так? Наоборот, можно так и то. А что за Яаков, что за обходы? Приведу вам пример. Например, вы спокойно сидите, едите дома, вдруг в дверь, бум-бум-бум, кто-то стучит. И, валивается он в дверь, спасите за мной, банда хочет убить вас. Вы, банда хочет убить, раз, и спрячет под кровать. Закрыли дверь, и вдруг вам бум-бум-бум, открываете, банда стоит и говорит, где Рабинович? Вы человек честный, вы же не можете соврать. Во, пожалуйста, под кровать. Для нас это ложь. Это не истина, это ложь. По Торе это называется ложь. А что есть истина? Бедюк наоборот, все наоборот. Сказать, а кто, Рабинович? Ты смотри, а кто? Я тут спокойно еду, все, хотите поесть, пожалуйста, я не. Вот это есть. У нас есть случаи, когда мы должны знать, называется Мипней Даркей Шалом. Откуда мы учим? Кто был Ишалом, кто был человеком мира? Это был Аарон, Акоэн. Что делал Аарон Акоэн? Два человека поссорились, Рувен и Шим. Что они делали? Он подходит Рувен и говорит. Ой, Рувен, ты знаешь, я встретил Шимона, а он его не встречал. Он так сожалеет, что он с тобой поссорился. Он так тебя ценит, вот он тебя любит. Потом он шел к Шимону и говорил, ой, ты знаешь, случайно встретил Рувена, он так сожалеет, вот он тебя любит. Теперь, когда они его встречались, что они обнимались, целовались, мирились. Ай, он соврал. Вот это не ложь, вот это здесь была истина. Наши представления в этом мире другие. Например, мама, она после инфаркта. И вы пришли и рассказали ей, что... Ну не надо все рассказывать маме, которая после инфаркта. Не надо все так, как есть, рассказывать, я человек честный. Надо посмотреть в Тору, надо узнать, что можно, что нельзя. И опять же таки, чтобы, не дай Бог, никто-то не увидел в этом хетер, никто-то не увидел в этом разрешение говорить больше, чем можно. И при этом помнить о том, что для нас истина это основа всему. И кто удостоился благодаря истине, кто удостоился всего в этом мире, вы знаете кто? У Якова был сын, который перенял одно из самых основных качеств, которые были у нашего праотца Якова. Это был четвертый сын, его звали Иуда. Иуда удостоился навеки вечные того, что мы называем Мальхут, царство. Поэтому от Иуда кто должен выйти? Машиах. У нас просто нет времени, но что мы знаем, каким образом удостоился он, Иуда удостоился того, что он был Мелех, то самый случай с Тамар, когда в самой невероятной ситуации, когда стыда нельзя больше представить, когда человек представляет себя таким праведником, таким, и вдруг ему перед всеми надо будет признаться, что вот та самая, которую он, так сказать, вот, она невестка, она так куда-то пошла, и теперь она беременна от кого-то непонятно что, сожжем ее, это не этично, это аморально, и так далее. И вдруг выясняется, что от кого это, от того, кто это говорит. В этот самый тяжелый момент своей жизни он, о да, он признался, сказал истину. А, ты можешь признаться, ты будешь царем. Навеки вечно тебя будут цари из тебя и зайдут. И закончим на следующем. Говорит, просто чтобы в чем-то таком, что мы почувствовали, что какие-то у нас критерии, может быть, появились к пониманию истинности в этом мире. Есть очень интересный эпизод в Торе. Когда братья продали Йосефа. Сказано, что они уселись есть хлеб. То есть это Тора нам свидетельствует о том, что они были спокойны, они сделали, ничего плохого они не сделали. Действительно, не будем ходить во всю эту историю, у него был Дин Родеф, он был преследователем их, он хотел их уничтожить, они имели право с ним расправиться. И они его продали. Тот самый Иуда, мы не просто так он удостоился того, что он его удостоился, он в этом почувствовал что-то не то. О папе расскажем? Нет, мне папа не расскажет. То есть вы говорите, все, что мы сделали, правильно, истинно, а? Внутренне такое спокойствие о том, что мы сделали правильный поступок, нет, нет ничего. Но мы раскрыть можем эту истину? Нет, лучше не надо говорить. Сказал Иуда, если мы не можем это раскрыть, значит, это не такая большая истина. Это был Иуда. Поэтому он и удостоился всего, что он удостоился благодаря своему качеству приверженности истины. Ну, мы уже перешли положенное нам время. Всего доброго. Привет из Иерусалима. Продолжим в следующий раз.